Ну что же, хотел бы еще раз поприветствовать всех вас сегодня именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы поговорим о верности. Может быть, две самых любимых темы. Любовь и верность. И, пожалуй, две практически неисчерпаемых темы. Сегодня мы поговорим о верности при любых обстоятельствах. Когда кажется, что трудно быть верным. Мы будем читать сегодня из книги пророка Даниила в Ветхом Завете. Даниил, 1 глава. Я попрошу вас уже сейчас открыть Священное Писание, для того, чтобы потом мы сразу с вами начали читать. Мы будем читать почти всю первую главу, ну, кроме нескольких последних стихов. А начну с небольшой истории. История моей студенческой, из моей студенческой жизни. Многие студенты, кстати, сейчас разъехались. Кто-то находится в лагерях молодежных, кто-то находится на проектах. Но некоторые из студентов сегодня с нами есть. Я думаю, вы, те, кто студенты сейчас, или те, кто были студентами некоторое время назад, поймете, о чем я говорю. Вот когда я был студентом, многим из нас казалось, что не списывать во время экзаменов или не пользоваться шпаргалкой невозможно принципиально. Нет, то есть, как бы есть такие экзамены, на которых можно обойтись, конечно. Но есть такие, на которых обойтись, ну, никак невозможно. Был у нас, например, преподаватель по языкознанию. Блестящий преподаватель, занимались по его учебнику. Но вот его экзамен представлял себе нечто совершенно удручающее. Особенно подготовка к этому экзамену. Потому что было 300 билетов, на каждом из них по 3 вопроса. 300 умножить на 3, вроде бы получится 900. Но невозможно выучить ответы на 900 вопросов. И кучу языковых семей, языковых групп, их географическое распределение, их историческое происхождение. Вот и пользовались люди шпаргалками. Было даже, ну, что-то типа негласного соревнования, у кого лучше шпаргалка. Начиная от простой бумажки, которую кладут себе в карман, ну, это для самых ленивых, кончая поясом с массой кармашков, в которые можно разложить разные шпаргалки по разным темам, и этими шпаргалками, соответственно, воспользоваться. Но я сказал, что бумажка в кармане это для совсем ленивых. Нет, совсем ленивые делали по-другому. Они покупали шпаргалку. Сначала это было по рублю, потом за два. А потом, поскольку началась инфляция, 5 рублей стоила шпора. Вот. Но можно было ее купить. Я не знаю, сколько они стоят сейчас. Может быть, это все уже отжило и ушло в прошлое. А может быть, уже поставлено на поток и выведено на интернет. Я не знаю, могу только догадываться. Вот, то есть существовало некоторое такое мнение, что без шпаргалки нельзя. Я в то время уже был христианином, я писал шпаргалки, писал их постоянно. Причем поступал с этим следующим образом. Я готовил шпаргалку и стремился, чтобы она была хорошая, полная, подробная. Писал ее несколько дней, а потом в день экзамена оставлял дома. И понял, что очень помогает. Потому что потом, сидя на экзамене, все-таки отвечаешь по шпаргалке. Потому что же ее сам сидел, писал, делал, ты же можешь ее вспомнить. И получается, как бы что выучил. Да и на самом деле выучил. Но когда я стал задумываться во всем этом вопросе со шпаргалками, мне в голову пришло вот что. Вот если Господь позволил мне стать студентом университета, неужели Он не позволит мне сдать экзамен без шпаргалки? Если Господь позволил сделать первый шаг, неужели Он не позволит сделать следующий шаг? Если Господь создал именно такие обстоятельства, то неужели Он возьмет и бросит тебя в этих обстоятельствах и не будет вести дальше? Сегодня мы будем говорить о человеке, который попал в самые неприятные обстоятельства. О человеке, который попал практически в плен, но при этом в плену оказался при царском дворе. О человеке, от которого требовали определенной жизни, определенного поведения. Но требования эти были для него невыполнимы, потому что противоречили Слову Божию. Сегодня мы будем говорить об этом человеке, которого звали Даниил. А еще сегодня мы будем говорить о Боге. Какой смысл собираться сюда, чтобы беседовать о человеке? Ну, это можно сделать в музее, на экскурсии, где угодно. Мы с вами собираемся для того, чтобы не только говорить о Боге, но и говорить с Богом. Мы будем размышлять с вами о Божьей верности. Но сначала прочитаем первую главу книги пророка Даниила «Во славу Господа и Слово Его». Давайте встанем. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Добавлю, это 605 год до Рождества Христова. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных, Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов. Даниила, а его имя значило «Господь мой судья», Даниила Валтасаром, Ананию, имя его значило «Благословение мое в Господе», Сидрахом, Мисаила, его имя значило «Кто подобен Господу», Мисахом, и Азарию, значило это имя «Моя помощь от Бога», Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши, если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Будем молиться. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты просишь от нас, требуешь от нас верности, но также и вознаграждаешь за верность. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Иисус, был верен до конца и прошел путь за нас. Сейчас, когда мы будем читать и размышлять над этими словами Твоими, помоги нам видеть, как это все применяется в нашей жизни, что это значит для нас. Да будет слава и хвала Тебе, наш Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Некоторые говорят, ну, я буду верен Богу, если будут соответствующие обстоятельства. Вот я когда-то думал, что если бы я учился в христианском учебном заведении, уж там точно списывать незачем, и этим, ну, совершенно никто не занимается. Потом оказалось, что я жестоко ошибаюсь. Как-то мне довелось быть на занятии, в котором участвовала группа 10 или 12 пасторов. Так вот, во время последней контрольной работы по этому курсу все эти пасторы, уже находящиеся в служении, списывали. И когда ведущие занятия спрашивают, братья, а вот почему? Почему вот так? А ответ был примерно следующий. Ну, понимаете, ну у нас нет времени учиться, у нас же служение. Ответ похож на студенческий. Даром, что исходит он от пасторов, уже несущих служение. Нет, христианская среда не избавляет от искушения. Христианская среда не поощряет верность. Человек, который был верен в малом, будет верным и в большом. А человек, который был неверен в малом, будет также неверным и в большом. Даниил с его друзьями попали в среду, которая уж никак не поощряла верность. Вот в 605 году до Рождества Христова была первая волна завоевания Иерусалима вавилонянами. Дело в том, что завоевание это проходило в три этапа, в три волны. А в результате последнего уже третьего этапа был разрушен город, был разрушен храм, и подавляющее большинство жителей города увели в плен Вавилон. А здесь же говорится о первом этапе. Среди первых, кто был переселен в Вавилон, Даниил и его друзья. Они потеряли свою землю, они потеряли все то, что было им дорого. Сбылось предсказание пророка Исаии, адресованное в свое время царю Иезекии, о том, что уйдет вот это изобилие, о том, что сокровища унесут в Вавилон, о том, что людей также уведут в Вавилон. Но при этом происходит нечто очень интересное. Царь Навуходоносор заботится о процветании своей страны. Заботится он также и о подготовке молодежи. Говоря современным языком, Даниил и его друзья, представители пленного народа, получают стипендию для того, чтобы обучаться в престижнейшем Вавилонском университете. При царском дворе. При этом Даниилу и его друзьям гарантировано хорошее трудоустройство. Они будут чиновниками при Вавилонском царском дворе. Дело в том, что Вавилон уже тогда становился государством многонациональным. И необходимо делать было две вещи. С одной стороны, необходима была ассимиляция других народов в вавилонскую культуру. И не случайно были изменены имена молодых людей. Не случайно их должны были наставлять в мудрости вавилонской. Они должны были стать такими же, как вавилоняне. С другой стороны, необходимо было иметь людей, представляющих разные народы, разные общественные группы. Дело в том, что в конечном счете Даниил и его друзья остались бы евреями, попавшими в Вавилон, и правящими оттуда и занимающимися государственными делами. Но есть во всем этом некое лукавство. Дело в том, что служба при Вавилонском дворе будет означать и поклонение вавилонским богам. У кого мы служим, у того и заимствуем богов. И начинаем им поклоняться. И вот Даниил и его друзья, умнейшие молодые люди, иудеи того времени, оказываются при царском дворе и начинают проходить обучение. Но встает одна сложность. Даниил, мы читаем, положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Даниил решил не быть таким, как в Вавилоне. Он решил не становиться похожим на окружавших его людей. По большому счету, Даниилу можно и позавидовать. В то время, когда народ переселен, когда многие страдают, он попадает к царскому двору. Наверное, далеко не всякий человек на месте Даниила поступил бы так же, как он. Кто-то другой мог бы сказать: ну что же, кормят по-царски, ну хорошо, поют царским вином, и на том спасибо. Может быть, мне пока не конфликтовать. Может быть, мне пока ничего не делать по этому поводу. Да, я понимаю, я осквернюсь, но Господь милостив, Он войдет в мое положение, Он меня обязательно простит. Интересно, что так же сегодня рассуждают очень многие грешники. Указывая человеку на грех, он говорит: ой, ну Бог меня знает, Он меня поймет, Он знает, через что я прохожу. Да, Он знает. Да, Он готов простить. Но это не есть оправдание для того, чтобы совершать грех. Да, Бог знает, сколь велико искушение. Иисус сам прошел через искушение. Но Он противостоял искушениям и дает нам силу для того же самого. Восьмой стих начинается словами: «Даниил положил в сердце своем», или «Даниил принял твердое решение». Он решил, что будет так. Это шаг Даниила. Девятый стих – шаг Бога. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. В восьмом стихе Даниил делает шаг верности, он принимает очень непопулярное решение. В девятом стихе Бог дает первый ответ на решение Даниила. Понимаете, речь здесь даже не о том, что есть, а что не есть. Речь о том, кого слушаться. Бога или царя. Но возникает еще одна преграда. Начальник евнухов оказался, к счастью, очень открытым и честным человеком. В 10 стихе он высказывает Даниилу, что именно его тревожит. «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Великолепно! Господь поработал с этим человеком. Если вы еще не поняли, то начальник евнухов сказал Даниилу все как есть. «Я бы тебя, конечно, не кормил, но меню-то ведь царь утвердил. Если ты будешь худой, то мне потом не сносить головы. Ты видишь, Даниил, я за тебя головой отвечаю». Что же делает Даниил в этой ситуации? Он понял нечто очень существенное. Ни Навуходоносору, ни начальнику евнухов, ни тому стражнику, который к ним приставлен, ни малейшего дела нет до того, что они едят и чего не едят. Вот их волнует не то, что будут есть и чего не будут есть Даниил и его друзья, а то, как они будут выглядеть. Почему об этом знаю? 11 стих. «Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, и потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищу, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Давайте, говорит Даниил, попробуем, как мы будем выглядеть. В чем вопрос? Вы думаете, мы будем худыми? Давайте попробуем. В чем вопрос? Вам кажется, не получится? Давайте постараемся. На самом деле, вот эти стихи, которые мы только что прочитали, интересны еще вот в каком отношении. Даниил делает настоящий шаг верности. шаг, который многим из нас бывает трудно сделать, потому что кажется, что уж точно ничего не получится. Даниил говорит, а давайте попробуем сделать так, как этого хочет от нас Бог. Ну вот просто попытаемся и все. Иногда это очень сложно. А давайте попробуем сдать вот этот сложнейший экзамен без шпаргалки. Ой, ну ведь точно не сдам. Нет, давайте попробуем, и так это Господь хочет. А давайте попробуем получить водительские права без взятки. Кто-то из вас скажет, да, это реально. Потому что вы пробовали, вы сделали. Может быть, не с первого раза, но вы это сделали, вы поняли, что это реально. Кто-то другой скажет, да нет, это совершенно нереально. Вот у меня тут бабушка по дедушкиной линии. И так далее. И будут рассказывать случаи, как кто-то еще никак не мог получить права, и потом только по взятке их получил. А давайте попробуем пройти техническое обслуживание, технический осмотр без взятки. Ну, давайте попробуем. И опять кто-то скажет, да, я это делал, это возможно. Другой скажет, нет, это совершенно нереально, потому что вся система устроена так, что это не сделаешь. Вот Даниил и его друзья говорят, а давайте попробуем, давайте испытаем. Причем, скорее всего, они отлично знали, что будет. Потому что они доверяли Богу, они верили, видели его верность. Вот кто должен был посмотреть, что будет, кому, для кого это должно было быть уроком, так это царедворцы вавилонские. Они-то не знали, что и как. Для них действительно было удивительным то, что они увидели. А давайте попробуем сделать так, как хочет Бог. Мы не будем оскверняться этой пищей. Раз вас волнует, как мы выглядим, давайте посмотрим. Мы уверены, что Господь поможет нам. Он будет с нами. Вот это реальное проявление верности. Друзья мои, есть ли в вашей жизни такие аспекты, такие моменты, когда вы знаете, что поступаете не по Слову Божию, поступаете не так, как хочет Бог? И более того, вы знаете, какого поступка ожидает от вас Бог. Но не можете сделать этого шага просто потому, что представления не имеете, какие будут последствия, и боитесь. Как-то на одной конференции я разговаривал с девушкой, у которой неверующий друг. Она с этим другом встречалась довольно долго, причем совершенно четко понимала, что эти отношения ни к чему не ведут. Когда я ей сказал, ну ты прекрати эти отношения, ты порви с этим человеком. Она говорит, а вдруг я после этого останусь одна? Это то же самое. Это проявление той же боязни проявить верность, показать верность Богу. Давайте попробуем. Ой, а что будет? Даниил мог рассуждать примерно так же. Ну да, хлеб, овощи. А вдруг и правда через 10 дней мы будем плохо выглядеть? Но он пошел на это. Пошел на это по Слову Божию. И Господь вознаградил верность. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Один комментатор объясняет это очень точно и с незаурядным чувством юмора. Он говорит, представьте себе, иудейские юнцы дорвались до царских яств, царских кушаний и вина. И вот на протяжении вот этих 10 дней они, ну, как сейчас у нас говорят, отрывались за царским столом. Как они будут выглядеть через 10 дней? В то время как Даниил и его друзья оказались верными Богу. Господь вознаградил их за эту верность. Не уверен, что это именно так. Дело в том, что в Писании ничто не говорит нам о том, что вот они именно объедались. Мы знаем лишь одно. Господь оказался верным тем людям, которые проявили верность по отношению к Нему и по отношению к Его Слову. В этом фрагменте мы с вами видели три дара, которые подарил Господь Даниилу и его друзьям. Во-первых, Господь даровал Даниилу и его друзьям жизни. Напрямую это здесь действительно не написано. Но в то время, когда израильтяне оказались в плену, Даниил и его друзья были при царском дворе. Жизнь эта была дарована с особой целью. Для того, чтобы использовать ее особым образом. Для того, чтобы быть свидетелями царю. Да и всему Вавилону, и потом уже Персии тоже. Во-вторых, Господь даровал Даниилу и его друзьям милость в глазах начальства. Тоже для того, чтобы Даниил и его друзья могли быть послушными Господу. Поговорите с братьями и сестрами, христианами, и услышите истории о том, как Господь даровал христианам милость в глазах преподавателей, в институтах, университетах, учителей в школах, начальства и сослуживцев на работе. В-третьих, в 17 стихе мы читаем, «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». И это Господь также даровал им для дальнейшего служения. Для того, чтобы теми дарами, которые они получили от Господа, прославлять Его. Знаете, в этом фрагменте меня просто поражает мудрость Даниила и его друзей. Ведь по большому счету они были молодыми людьми. А кажется мне, что в чем-то молодые люди всех времен и народов друг на друга похожи. Даниил и его друзья, услышав о царской пище, могли сделать одно из двух. Либо они бы сказали, нет, ни в коем случае не будем. Ведите нас к царю. Они устроили бы скандал и потребовали бы особого меню. И сказали, что нет, мы никогда не будем такого делать. Или могли бы затаиться и сказать, ну что ж поделать. Дают, так надо брать. Поят, так надо пить. И поступить, как все остальные еврейские детишки в этой истории. Даниил и его друзья не пошли ни первым, ни вторым путем. Они решили не оскверняться. Они решили быть верными Богу. И искали волю Божию в том, как этого достичь. Господь открыл свою волю. Сделал это подлинно удивительным образом. В заключение расскажу одну историю верности Бога и верности служителей. Эту историю я рассказывал уже в МБЦ года два назад. Но я точно знаю, что многих из вас года два назад здесь еще не было. А другие, наверное, уже и подзабыли. А история очень хорошая и уместная для того, чтобы сегодня нам завершить с вами на ней наше общение. Лет 10 назад познакомился я с человеком по имени Брюс. Это был такой большой, веселый, шумный американец. Когда он попадал в какое-либо закрытое помещение, даже зал метров 30-40 квадратных, казалось, что это помещение для Брюса тесно. Он наполнял его своим присутствием, своим голосом, своим видом, своим смехом. Необычность этого человека заключалась еще вот в чем. Он занимался миссионерским служением в России еще в начале 70-х годов. Миссия его была тогда в том, что он и его друзья нелегально ввозили в Россию Библии. Возили по-разному. Иногда перевозили просто в чемоданах или в чемоданах с двойным дном. Иногда даже сплавляли из Финляндии по Финскому заливу. Потом эти Библии нужно было ловить на побережье Финского залива, здесь уже на советской стороне. Были разные способы переброски этих самых Библий. Брюс рассказывал мне о том, как он раздавал Библии. Невозможно было в Москве 70-х годов подойти просто к человеку и сказать, вот тебе Слово Божие, Господь тебя любит, вот возьми, пожалуйста. Они поступали по-другому. Он говорит, вот еду я в метро московском. Просто еду, мне никуда не надо, просто надо где-нибудь ехать. Еду и делаю вид, что читаю русскую Библию. Должен вам сказать, что Брюс по-русски не понимал ни единого слова. И вот на какой-нибудь станции делаю вид, встрепенувшись, что мне срочно надо выходить, оставляю Библию на сиденье и бегу дальше. Он, правда, говорит, потом, уже через некоторое время, когда стало ясно, что за нами есть хвост, за нами следят, я стал замечать, что как только я сажусь в метро с Библией, рядом со мной садится мужчина, и как только я выхожу и оставляю Библию, почему-то вот именно этот мужчина обязательно сразу же хватает эту самую Библию и убирает ее. То есть тут все становилось понятно. Прошло некоторое время, и плюс его друзей выслали из Советского Союза. Выслали, причем чиновник, который их высылал отсюда, сказал им: «Больше вам советской визы не видать никогда в жизни». Он сказал совершенно прав. Действительно, когда мы с Брюсом познакомились, это было в 92-м году, он находился в Москве уже по российской визе. Действительно, советской визы он уже больше не увидел никогда в жизни. Но, по-моему, от этого особенно не страдал. Кстати говоря, когда его выслали, практически все Библии у них здесь уже были разданы, то есть миссия тоже была выполнена. Потом, уже приехав сюда в Москву, он нашел статью в старой газете 70-х годов. Видел я эту статью, даже переводил ее на английский язык. Я не помню, то ли это «Вечерняя Москва», то ли «Вечерний Ленинград». Короче, одна из вечерок. Это была официальная советская газета. Заголовок статьи гласил «Террористы без взрывов». Под заголовком была фотография этого самого Брюса, но лет на 20 моложе, чем 92-й год, когда я его видел. Эдакий усатый американский террорист, который приехал для того, чтобы подрывать устои Советского Союза. В статье объяснялось примерно следующее. Есть люди, ну там они были названы буквально словом дегенераты, которые приезжают для того, чтобы подрывать наш строй, и делают это весьма изощренным образом. А дальше объяснялось, что вопреки всем современным научным данным, эти люди до сих пор считают, что есть некий Бог. И он не просто есть, а он любит людей. Но зачем нам, современным советским людям, искать любовь некоего Бога, когда мы видим, насколько нас окружает каждый день забота нашей родной коммунистической партии? Дальше автор писал о том, что вот эти самые христиане считают, однако, что человек грешен, и грех осквернил природу человека. Мы-то с вами понимаем, что человек произошел эволюционным путем, и человек способен к самосовершенствованию, и мы живем в самом передовом обществе, но поскольку они живут в отсталой Америке, у них есть некие такие отсталые представления о том, что человек грешен. Автор статьи продолжал. Эти люди уверены, что именно они несут единственное средство избавления от греха. Это средство принятия Иисуса Христа, который умер за грех людей. Ну и потом шли соответствующие комментарии о том, как это все неправильно, как это все неверно и так далее. И вот когда я это прочитал, мне показалось, что, возможно, у автора этой самой статьи, когда он ее писал, был перед глазами буклет, типа 4 духовных законов или чем там они пользовались в начале 70-х. Уж очень точно все написано. Советская газета излагает Евангелие. Верен Господь тем, кто служит Ему. Верен Господь тем, кто не боится принимать и непопулярные решения ради Него. Верен Господь тем, кто ищет мудрости Его. Обратите внимание, Даниил не действовал просто напролом, не шел в штыки. Он искал мудрости Господа, и Господь воздал. И в самом же заключении, последняя, но очень важная оговорка. Если я ее не сделаю, то я буду сегодня очень и очень неправ. Господь нигде не обещал мгновенный, моментальный ответ на наш шаг веры. У Даниила ответ был практически сразу. Но это в первой главе. А потом он и в львином рву, в рве побывает. Потом и друзья его окажутся брошенными в огненную печь. Да, после этого Господь тоже проявил верность Даниилу и верность его друзьям. Но ведь из истории христианства мы с вами отлично знаем, что многие христиане так и находили свою земную смерть от зубов диких животных. Господь не обещал, что верность его будет всегда проявляться сразу. моментально. Но так или иначе, верность его проявится. В случае тех первых христиан, ранних христиан, помните, что умирали они, прославляя Господа, не дрожа, но славя Христа. Потому что в этот самый момент, в момент их смерти от зубов диких зверей, Господь открывался им, как верный Бог. А испытали ли вы в своей жизни верность Божию? Может быть, у вас есть что-то такое, что вы знаете, что нужно изменить в жизни? Что должно быть по-другому? Но вы не решаетесь сделать этот шаг, думая, а что будет? Если так, у меня к вам два совета. Первый. Молитесь и ищите силы Божьей на то, чтобы сделать этот шаг. Молитесь о том, чтобы Он вас настолько обличил, что для вас было бы уже совершенно очевидно. Да, я должен это сделать шаг, иначе нельзя, иначе невозможно. Второе. Поделитесь своими сомнениями, своими мыслями с кем-то из христиан. Ваших друзей, которые ходят в Московскую библейскую церковь. Людей, которых вы уважаете. Подойдите, побеседуйте, расскажите, помолитесь вместе. Может быть, Господь через этого человека, через этих людей даст вам возможность решить ту проблему, с которой вы пытаетесь справиться. Не могу отвечать за ваших друзей, но лично я с удовольствием с вами встречусь, буду рад с вами побеседовать и вместе помолиться о том, чтобы Господь и вам помог сделать шаг веры, такой же, как в свое время сделали Даниил и его друзья. А сейчас давайте обратимся к нашему Господу в молитве. Давайте встанем. Великий Господь и Бог наш, Отец Всеблагой, Господи, прости нам наше маловерие. Мы молим Тебя об этом в смирении. Господь, мы тоже попадаем в обстоятельства, когда нужно выбирать. Научи нас поступать мудро. Поступать так, как Ты хочешь. И быть готовыми принять результаты. Смири нас пред Тобой, Господи. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.